Та на краще. Юрій Мамон, «Голос Америки».
Кримский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Екатерина Некречи и я, Станислав Юрченко. Сегодня в выпуске.
В Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украиной.
Украина и Европейский Союз осуждают российскую аннексию и милитаризацию Крыма.
В Крыму 93 человека лишены свободы по политическим или религиозным признакам.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реали». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также вы можете попасть к нам в эфир, в прямой эфир. Вот просто так, вообще, бесплатно. Для этого вам достаточно из Крыма позвонить по номеру телефона 8 800 10 06 926. Есть еще один номер телефона для жителей материка. Набирайте 044 490 31 18. Ждем ваши звоночки и начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений этого дня.
Новость дня.
В Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей частями Украины. Данный законопроект сегодня был предоставлен для ознакомления в Комитете парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Проектом закона предложено дополнить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины после слов «совершение таких действий». Следующими словами, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины.
Статья о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Уголовного кодекса Украины предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя регистрацию в Раде этого законопроекта, заявил, что документ направлен на запугивание людей. По его мнению, майданная власть боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
И важный момент, что сегодня об этой теме мы в том числе будем говорить подробнее далее в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами, и после новостей для вас будет много сюрпризов от нас.
Украина в центре внимания.
Украина и Европейский Союз осуждают российскую аннексию и милитаризацию Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Украины Владимира Зеленского по результатам 21-го саммита Украина-ЕС.
Кроме того, как отмечается в заявлении, Украина и Европейский Союз призвали Россию предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к территориям, которые пока не являются неподконтрольными правительству Украины, включая Крымский полуостров, а также соблюдать нормы международного гуманитарного права.
Во время своего выступления на саммите президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что приоритетным заданием для него остается прекращение войны и возвращение мира в Украину, а возможно это реализовать, по его словам, только путем дипломатии.
Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. Я дуже прошу не думати, що санкції – це моє улюблене слово. Моє улюблене слово – мир. А санкційна політика – це останній цивілізований інструмент для його настання.
Президент Украины также сообщил, что европейские партнеры заверили его в том, что санкции против России из-за ее действий в Крыму и на Донбассе будут продолжены до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Новости.
Уже слежу за комментариями в соцсетях, в Ютубе и Фейсбуке, напомню, есть видеотрансляция наших эфиров, и Георгий спрашивает, значит, задает вопрос прям конкретно мне о том, кого конкретно посадили в Крыму за фразу «Крым – Украина». Об этом, обо всем мы сегодня вам обязательно расскажем. И поверьте, что рассказать есть о чем. Ну, а пока новости. И вот в Крыму суд продлил арест фигуранту так называемого дела «Хизбут-Тахрир» без его присутствия. Судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко продлил арест до 13 сентября 2019 года Рустему Амирусуинову, фигуранту красногвардейской группы так называемого дела «Хизбут-Тахрир». Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии».
Адвокат арестованного Эмиль Курбедина в ходе заседания ходатайствовал об изменении меры пресечения содержания в изоляторе на домашний арест, но суд ходатайство стороны защиты не поддержал. Как отмечается, в связи с карантином в симферопольском СИЗО Амирусуинов не был доставлен в зал суда. Арест был продлен без участия самого фигуранта дела.
Прямой эфир.
А вот заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму подал в отставку. Об этом Изет Гданов написал на своей странице в Фейсбуке. Он добавил, что работа представительства останется под особым вниманием общественности, и также подчеркнул, что вопрос внесения изменений в раздел Конституции Украины, 10-й раздел Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма после обновления Верховной Рады Украины нуждается в публичном ежемесячном отчете. И это, по его словам, будет введено.
Напомним, что 25 июня постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым был назначен Антон Кореневич. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте представительства президента. Подробнее об этом всем мы говорили в нашем радиоэфире. Можно найти его расшифровку на сайте Крым Реали или посмотреть полный выпуск на нашем YouTube-канале.
Крым в центре внимания.
Аксенов сообщил об отставке российского главы Министерства здравоохранения Крыма по состоянию здоровья. Во время заседания российского правительства полуострова Сергей Аксенов сказал, что Александр Галенко на этой неделе напишет заявление об увольнении, а 11 июля будет назначен новый министр. Это Чемоданов Игорь Геннадьевич, руководитель станции переливания крови. Конец цитаты. Об этом сообщил российский глава Крыма.
Сам Александр Галенко пока публично не комментировал заявление Аксенова. Напомним, он возглавлял Минздрав Крыма с октября 2015 года. Ранее занимал должность заместителя министра здравоохранения.
А вот Игорь Чемоданов, которого собираются назначить российские власти Крыма, заслуженный врач Автономной Республики Крым. С 2006 по 2010 он работал на должности заместителя главного врача по хирургической помощи городской районной больницы номер 6 Симферополя, а вот в 2010 году стал главным врачом центра крови.
Новости.
Директор Крымавтотранса подал в отставку. Об этом сообщает российское информагентство РИА Крым со ссылкой на заявление российского министра транспорта Крыма Сергея Карпова во время заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма. В частности, отмечает ресурс РИА Крым, Карпов ответил утвердительно на вопрос российского главы Крыма Сергея Аксенова о том, подал ли Карапчук заявление об увольнении.
Напомним, что ранее Аксенов угрожал уволить директора Крымавтотранса, если водители междугородних автобусов продолжат перевозку безбилетников. И с конца прошлого года Сергей Аксенов проводил выездные заседания в городах на полуострове в рамках организованного им же так называемого админтеррора. Аксенов уже приезжал с проверками в Керчь, Ялту, Феодосию, Алушту, Армянск.
В результате подобных выездных заседаний в отставку были отправлены сначала мэр Симферополя Игорь Лукашев, а затем глава администрации Феодосии Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титаренко. В Ялте претензии к местному мэру Алексею Чулпанову закончились предупреждением, списком заданий и сжатыми сроками их выполнения.
Накануне на выездном совещании в Керчи глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу местных властей и дал администрации Керчи 2 недели на решение городских проблем.
Прямой эфир.
Стало известно имя погибшего с гирей на шее, найденного у берегов западного Крыма. Им оказался крымский татарин Рашид Ягьяев. Об этом в комментарии Крым Реалии сообщил его брат Якуб Ягьяев.
Говорят, что в легких воды вроде нету. Но у меня бумаги-то нету на руках. Если нету в легких воды, значит, море, значит, могли бы. Они сказали, через месяц будет все экспертизы. Понимаете, бизнес все это. Ну, долги, наверное, там были, там, ему должны были, он должен был. То есть, вот так вот все.
Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягьяева. Ранее сообщалось, что на пляже Николаевки в западном Крыму туристы обнаружили тело мужчины, к шее которого была привязана гиря. Очевидцы рассказали, что тело было сильно изувечено.
Крым в центре внимания.
Я слежу опять-таки за комментариями в YouTube и вижу, что очень беспокоят вопросы, кого же конкретно, кто же конкретно был как-то наказан и прочее. Вот мы сейчас вам читаем даже сводку новостей по сегодняшнему дню. Там есть уже много интересного для вас, дорогие радиослушатели, которые не видят в упор каких-то вот проблем с правами человека, да, и с какими-то незаконными преследованиями, о чем очень много говорят правозащитники и сами вот эти вот люди, которые попали в эти ситуации в том числе, да. Поэтому внимательно слушайте, да? В Крыму 93 человека лишены свободы по политическим или религиозным признакам. Это сведения по состоянию на 8 июля нынешнего года обнародовала Крымская правозащитная группа. И по данным организации, 63 человека были задержаны по обвинению в связях с запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир. 13 человек являются фигурантами так называемых дел украинских диверсантов. 3 человека – фигуранты дела Сенцова. Одного человека лишили свободы по обвинению в членстве в религиозной организации Таблиги Джамат. И на 8 человек заведены одиночные уголовные кейсы, троих преследуют за причастность к батальону имени Намана Челебиджихана, и двое были участниками Евромайдана. И вот напомним, что в мае правозащитники заявляли о том, что 86 человек лишены свободы в рамках политического или религиозного преследования в Крыму. Если вы хотите знать детальнее вопросы вот людей, да, которые как-то связаны с Крымом и которые связаны с этими вот политическими преследованиями, да, вы можете ознакомиться с этой информацией более детально на сайте Крым Реали, потому что наши СМИ одно из немногих, которое об этом в принципе сообщает.
Новости.
Более 1300 крымчан сменили место голосования на парламентских выборах в Украине. Такие данные опубликованы на сайте Государственного реестра избирателей Украины по состоянию на сегодня, 9 июля. Как отмечается, временно сменили место голосования 1077 жителей Автономной Республики Крым и 301 житель Севастополя. Больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве. Это 477 человек соответственно. Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах Верховной Рады Украины можно до 15 июля. Проведение парламентских выборов, напомним, запланировано на 21 июля. И всем нашим радиослушателям я очень советую идти и делать это прямо сейчас. Сам я буквально вот на прошлой неделе изменил место голосования. Это заняло не больше 3 минут. Это проще, чем на президентских выборах. Идите сейчас, потом будут большие очереди.
Прямой эфир.
В Крыму проходит учение российской морской пехоты. На полигонах Крымского полуострова российские военнослужащие морской пехоты Черноморского флота России выполняют прыжки с парашютом из вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба флота. И вот по информации ведомства в учениях принимают участие 300 российских военнослужащих. А также морские пехотинцы проводят занятия по огневой подготовке.
Напомним, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря прошлого года, в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовских морях. А в Генеральном штабе Украины действия российских военных Крыму называют незаконными.
Новости.
Экс-военного Черноморского флота России наказали за езду в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в представительстве военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту. Подконтрольный России Севастопольский гарнизонный военный суд назначил бывшему военному наказание в виде, значит, это 230 часов обязательных работ, лишение права управлять транспортным средством на протяжении 1 года и 7 месяцев. Имя этого человека не разглашается, но вот, как отмечается, следствие установило, что в январе 2019 года осужденный был отстранен от управления транспортным средством в связи с имеющимися у него признаками опьянения, и проведенное медицинское свидетельствование установило наличие в организме психотропных веществ, амфетамина и фенобарбитала. При этом ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Крым в центре внимания.
А вот в Керчи продают имущество оператора паромной переправы. Общество с ограниченной ответственностью «Морская дирекция» объявила о продаже имущества с 9 июля, сообщает местный сайт «Керчь. Мой город». При этом оператор переправы утверждает, что распродажа имущества не коснется деятельности самой паромной переправы, поскольку сейчас ее обеспечивает государственное предприятие «Крымские морские порты». Речь также не идет о закрытии морского вокзала. На самом сайте «Морской дирекции» уже доступен раздел о порядке подачи документов на приобретение имущества. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма приняло решение ликвидировать до 1 июля 2018 года оператора Керченской паромной переправы, общество с ограниченной ответственностью «Морская дирекция». 8 декабря прошлого года российское правительство Крыма одобрило решение Минтранса об отмене процедуры ликвидации оператора.
Прямой эфир.
Значит, так, очень коротко. Жители Евпатории просят запастись водой в связи с ремонтными работами. Поэтому кто из наших слушателей из Евпатории, пожалуйста, подготовьтесь, потому что 9 июля и 10 июля они будут такими вот безводными. А еще одна новость. В Крыму на берег выбросило 5 дельфинов. Трое из них выбросились на берег живыми. Удалось там как-то помочь одному дельфину. В общем-то, снова эта история с тем, что, в общем-то, в Азовском море что-то происходит.
Я вот отмечу,
да?
Что еще двух морских млекопитающих обнаружили мертвыми в Севастополе. На данный момент нет подтверждения этой информации. От соответствующих ведомств аннексированному Крыму это говорит, что это происходит не только в Азовском море, но и в Черном море.
Ну, если да, вспомнить, вот, например, данный центр «Безмятежное море», и всего с начала года зафиксирована гибель более 300 животных, говорят они. И в апреле представители этой организации сообщали, что в Крыму с 2019 года волонтеры обнаружили 104 погибших дельфинов и морских свиней, и это число превышает цифры, отмеченные в это же время в прошлом сезоне. Будем следить за этой информацией в том числе. Ну а сейчас в нашем эфире несколько будет тем для вас, несколько интересных. Сначала мы будем говорить о приятном, о красивом,
слушать.
Но тем не менее не без проблематики. Поэтому оставайтесь с нами. Это «Крымский вечер». И свои комментарии оставляйте, пожалуйста, под трансляцией в Ютьюбе и Фейсбуке. Ну и номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 800 10 06 926.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии.
С вами радио «Крым Реалии» и Станислав Юрченко. В нашей студии уже есть гость Лилия Млинарич, президент КДБЛ «Джаз Фестиваль». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой Украины звоните 044 490 31 18. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том, где и когда, и будет ли в этом году Коктебель Джаз Фестиваль, о том, возможно ли музыка без политики в условиях российской агрессии против Украины. Но перед всем этим давайте мы все же послушаем, как пару лет назад на сцене Коктебель Джаз Фестиваль Мэн Саунд, Катя Чили и Карл Фриерсон исполнили нетрадиционную джазовую версию украинского гимна на вашем фестивале.
Да.
Уже шестой год Коктебель Джаз Фестивал не может пройти в Коктебеле, и вот постоянной локации на материке, я так понимаю, все еще нет?
Все еще нет.
Что за злой рок преследует фестиваль?
Ну, знаете, это не злой рок, но что-то случилось, как случилось, да, это же нельзя называть роком, это же оккупация. Вот. И поэтому, конечно же, украинский фестиваль не мог оставаться в Крыму. В Одесской области произошла простая вещь, с моей точки зрения, да? Все, что дается просто так, оно, как правило, не ценится. Мы приехали как переселенцы, да? И там получили свои правила игры. Ну, например, никогда в Крыму с нас не брали деньги за пустой и неубранный пляж, да? А в Одесской области это считается нормой.
Угу.
Вот. И мы стали как-то приспосабливаться, да?
Договариваться.
Ну да. Ну и Одесса вообще такой город, что надо договариваться. Мы показали свой потенциал, потому что мы переехали, и первый фестиваль после переезда был 11-14 сентября 2014 года. Наверное, помните, что это не самое простое время было, да, для всех нас.
Это было очень сложно провести фестиваль вот сразу же после аннексии, но вам это удалось.
Да, и приехало 5000 людей, чего мы, честно, не ожидали. И приехали люди, не сдав ни одного билета. Вот ни одного проданного билета не было сдано в тот момент. И мы показали, что мы можем работать в том жанре, если можно так сказать, событийного туризма, который, собственно говоря, для джаз-коктебеля и коктебель-джаз-фестиваля был характерен с 2007 года. Потому что до 2007 года мы занимались другой целью. Мы помогали музею. Мы собирали деньги на реконструкцию музея, пользуясь тем, что мы проводим фестиваль. Музей был отреконструирован. Картины попали на реставрацию. И это тоже такая цель, которая была достигнута. В Одесской области мы попытались тоже пройти не в Одессе, у которой все с туризмом отлично, и с ивентами отлично, согласитесь.
Да.
Наша южная столица, если можно так сказать.
За последние годы расцвела очень сильно.
Расцвела, и там масса интересных историй происходит. А мы пока попытались передать вот этот опыт небольшого поселка. Давайте вспомним, что в поселке Коктебель это всего лишь там 3-4 тысячи жителей, но во время сезона было намного больше. И что тогда это есть классическая модель фестиваля. Не куда-то приезжают, как событийный туризм, а люди, которые там живут, начинают зарабатывать.
Ну, я вот был 3 года на фестивале в Черноморске, я видел, как очень сильно он изменился от первого года
Конечно.
До третьего. Было видно, что фестиваль дал огромнейший толчок развитию экономики города.
Да, по прошлому году, по мнению городских властей, они сами считают, так же, как и крымские власти считали, в прошлом году мы продемонстрировали некий условный рекорд после переезда. Это порядка 15 тысяч посетителей на фестиваль приехало.
Вот хорошо, вопрос тогда. Были ли предложения о новых локациях? Если, например, не Одесская область, Херсонщина, Николаевщина, были ли мысли о Арабатской стрелке, например?
Ну, смотрите, в 2014 году мы проехались очень сильно по всем областям. Мы были на Бирюче, мы были на Арабатской стрелке, мы были в Херсонской области, в Железном порту. И везде мы сталкивались просто с одной простой вещью, да? Важна логистика, да? То есть как доехать, как добраться публике. И Одесса в этом смысле для нашей публики, где примерно 60% это все-таки жители Киева и Киевской области, да?
Понятно, известное место.
Известное место. Сейчас, мне кажется, да, с учетом того, что все-таки развивается инфраструктура и в Николаевской области, и в Херсонскую, мы думаем над тем, что, может быть, продолжить традицию путешествующего фестиваля, да, и в этом смысле помогать показывать новые места, да? Даже в Бирюче сейчас стало легче добираться, где невероятные просто по красоте пляжи, да? Вот как мы нашли Чайку, да, с очень красивым пляжем, ну, согласитесь.
Очень красивый.
Вот точно так же, и, например, на Бирючем невероятные пляжи, там рядом заповедник красивейный. Может быть, мы придем к такой модели, потому что мы тоже на 17-м году нашего жизни, фестивалю 17-й год в этом году, мы тоже думаем о том, как развиваться и куда.
И все же вот очень вот вопрос, на который меня послали сюда все мои друзья, будет ли и когда?
Да, давайте теперь будет ли и когда, да? Мы благодарны всем нашим партнерам. У нас вот в ближайшую пятницу Коктебель Джаз Стейдж на Атласе. И там выступают и те, кто были, и те, кто, возможно, будут, потому что мы попросили наших партнеров поддержать нас в ситуации с фестивалем. И наша сцена, мне так кажется, 12-го, очень красивая.
Красивая. Я вот вспоминаю как раз-таки «Джаз Коктебель» и «Атлас Викенд». Я хочу, чтобы мы сейчас послушали кусочек «Red Snappers». Ведь впервые я их услышал как раз-таки несколько лет назад на сцене «Джаз Коктебеля» на «Атлас Викенде». Абсолютно влюбился в эту группу и был несказанно рад их ее слышать потом на «Джаз Коктебеле». Получается, вопрос о том, будет ли точно фестиваль в этом году, мы сможем получить после 12 числа на Атлас Викенди.
Да, мы сохраняем небольшую интригу, да. Речь идет о том, что мы хотели бы, да, попробовать несколько развивать форматы. Мы бы хотели предложить своей публике, ну, какие-то новые истории, да, потому что вот такие фестивали, как Atlas Weekend, это фестиваль вот форматный и фестиваль, который становится, ну, там, знаменит большим количеством сцен, и это фестиваль популярной музыки, да. Мы все-таки более нишевый такой, да, и мы всегда говорили об атмосфере.
Но если вспоминать нишевый атмосферный фестиваль в том же Киеве, то есть, например, Brave Factory, который...
Да, прекрасный. Прекрасный фестиваль, чудесный. И, честно говоря, я считаю, что, ну, как бы мы ни относились к тому, что происходило за последние 5 лет, мы все с вами получили невероятную возможность, отслеживая лоукостера, да, искать прекрасные фестивали, и сейчас нам легче туда попасть, да, всем нам, чем это было там 10 лет назад, например.
Абсолютно.
И следить за фестивальной культурой – это правильно, да, и фестивали уже могут быть, знаете, большим источником развития креативной экономики, с моей точки зрения. И мы хотим тоже про это думать, да, и про это говорить, и про это придумать что-то новое, да, создавать нечто новое, да. Мы увидели, например, когда появился «Артишок», фестиваль современного искусства, внутри джаз-коктебеля, мы увидели там 200-300 человек, которые готовы творить, которые готовы слушать, беседовать о современном искусстве, разных его историях, да, о современной жизни, даже философствовать по поводу современной жизни. Мы увидели публику, как в 2016 году, которая готова была сниматься в кино, да, делать замечательный фильм, он вышел.
15-летию фестиваля.
Да, да, да. И я очень благодарна, потому что на 15-летие фестиваля приехало 30 человек из Коктебеля. И этот факт для нас был очень важен. И примерно 100 человек из Крыма.
Вот, то есть, насколько я понимаю, что в теории есть шанс, что фестиваль сможет путешествовать по другим фестивалям в разных направлениях. То есть, опять-таки, если вспоминать джаз, то есть большое количество электронного джаза, который
абсолютно
мог быть представлен на одном фестивале.
Да,
есть,
да.
В прошлом году, насколько я помню, впервые была блюзовая сцена.
Да.
Но, опять-таки, сам по себе вот чистый джаз. Вот, в прошлом году было его очень много, была отдельная сцена, где играли только его. И это, вот, наверное, одна из тех вещей, кроме атмосферы, за что очень сильно ценят и любят фестиваль. Будет ли это развиваться?
Да, безусловно. Нам бы этого очень хотелось. Да? Нам бы хотелось вот подтягивать. Когда мы говорим о джазе, да, у нас есть, ну, такие, знаете, тоже несколько шоры. Да? Мы иногда, кто-то представляет себе классический биг-бенд, да? Кто-то себе представляет Мауза, кто-то еще что-то. Джаз – это живое. Оно очень развивается, да? Кстати, Red Snapper, они ведь представители нью-джаза в Англии, да? И это тоже совершенно другое звучание. И нам бы хотелось об этом говорить, да? Потому что есть и этно-джаз, есть электронный джаз, вы абсолютно правы. И там столько новой музыки, и он тоже переживает такой, знаете, ренессанс сейчас развития. Вот нам бы хотелось сохранить эту камерную сцену с джазом, с разговорами о джазе, с контактом буквально глаза в глаза, и когда ты как зритель видишь руки, или ты прямо вот наблюдаешь, как музыканты создают музыку, да, вот такой момент сотворчества. Вот, собственно говоря, это одна из идей этого года, да, в силу того, что мы хотим обдумать все, да, в силу того, что в прошлом году получился, ну, такой классный фестиваль с классными хедлайнерами, большими, яркими, которые на вот этом пляже смотрелись, ну, давайте честно, и Марчиба, да, и Inner Circle, они были вот так уместны на этом пляже, да.
Любой фестиваль, ну, вот, в принципе, фестиваль на пляже, где ты можешь плавать в море и слушать музыку, это уникально, и поэтому любой фестиваль в Киеве, он очень сильно теряет из-за этого, и те, кто хоть раз так слушали музыку, уже никогда этого не забудут. А если вспоминать еще про джазовые эксперименты с традиционной музыкой, я вспоминаю сразу же ТНМК Джази, которые точно так же выступали на джаз-коктебеле. И вот предлагаю нашим радиослушателям тоже послушать, как известная и популярная украинская группа может иначе звучать. И вот я не могу не спросить все равно про другую вещь. То есть мы сейчас говорили про фестивали на материке, но для наших радиослушателей все равно важная очень тема – это фестивали, которые нет-нет, да проходят в Крыму. Я поизучал вот в этом году, что ждет крымчан. Это байк-шоу, ЗБ-фест, это Золотая Балка-фест, да. Экстрем Крым и еще джазовая вечеринка Киселева и его же рэп-фестиваль на нудистском пляже. У меня такой вопрос. Как эти фестивали могут выживать, когда они не могут набирать себе мировых хедлайнеров? Мы помним пример 2015 года, когда заявили, что будет Дефас, вот, но, конечно же, не приехали. Вот, Фиттерсоны мы могли наблюдать как раз-таки на джаз Коктебеле в Затоке тогда, насколько да. я еще помню. Опять-таки, даже российские многие группы не приезжают в Крым. То есть можно ли вообще фестиваль сделать прибыльным на территории, когда ты не можешь привезти туда звезд?
Смотрите, все фестивали, о которых вы сказали, являются фестивалями, финансированными через госбюджет российский. Потому что, например, они снимают эти концерты, да, и это там бюджет России вперед, телерадиокомпании, да. И это известная история. Работа с рэпом, да. Ну, это, наверное, попытка достучаться до молодежной аудитории, которая, ну, более критична, что ли, да?
Не попытка ли это получить большое количество исполнителей, которые не боятся быть забаненными для вояжей в Украину или в международный турне?
Наверное, это и так, потому что, ну, такого рэп-фестиваля в Украине нету, да? Потому что вот те музыканты, о которых вы говорите, и, например, мне очень приятно, что на вас Текила Джаз футболка в прошлом году. Ребята приезжали как раз на наш день на Atlas Weekend. А если кто помнит, они выступали в 2011 году.
Они даже выступали с Optimistic Orchestra, да, вот, да, на да, Коктебеле еще раньше.
Да, да, они несколько раз были на нашем фестивале. И когда я их спросила, как прошел прилет в Украину, они говорят, там все прекрасно. Пограничники спросили, чей Крым, они сказали, Украины. Вы ездили в Крым? Они сказали, да, вот в 2000, последний раз в 2011 году. Им сказали, welcome. И это было тоже прекрасно, потому что мы вернули одного из очень интересных коллективов, проектов, назовите как угодно, очень талантливых проектов, да, необычных. И вдруг мы увидели, как на нашу сцену, при том, что в этот день были очень мощные хедлайнеры на других сценах, вдруг к нам, когда Текила начинала выступать, да, вдруг ровно через 5 минут у нашей сцены образовалась такая куча народу. Да? Мы тоже скучаем за хорошими, яркими проектами. Но есть история о том, что у нас отношения, которые регулируются таким образом, как они регулируются. Они приняты украинскими законами, и они должны соблюдаться.
Ну и это подводит нас к тому тезису, что в наше время, в нашей ситуации говорить про музыку без политики уже нельзя.
Уже невозможно практически. Да, мы пытались соблюдать, знаете, такое информационное перемирие, если можно так сказать. Мы стараемся ни в коем случае не касаться музыкантов, да, но если музыкант едет в Крым, не так, как у нас подписано через Киев и через точку перехода на, ну, установленную, да, то тогда, ну, окей, значит, он принял такое решение, и мы его позвать не можем.
Большое спасибо. Мы говорили про будущее Коктебель Джаз Фестивал. Это, между прочим, один из самых старых фестивалей во всей Украине. Мы будем переходить к следующей части нашего эфира, но перед этим мы все же послушаем небольшой отрывок одной из прекраснейших норвежских групп, которые, опять-таки, не раз выступали на сцене Джаз Коктебеля. Это «Газ-Газ».
На сцене фестиваля «Джаз Коктебель» наши гости из Исландии
сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Всем привет, это снова Катя Некречья. Мы продолжаем наш эфир и знаю, что многие, судя по комментариям в YouTube под нашей видеотрансляцией, многие заждались основную тему программы, которую мы и анонсировали, наказание за Крым наш. Это «Крымский вечер» и я вам расскажу немного новостей. Ну вот в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона номер 10-423, которым предложено ввести уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности Украине, аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Проектом закона предложено дополнить часть первую статьи 110 Уголовного кодекса Украины после слов «совершение таких действий» такими словами «умышленное непризнание принадлежности АРК и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины». Ну вот статья 110 – это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Уголовного кодекса страны, предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот срок, да, то есть, собственно, это или ограничение, или совсем лишение свободы. Данный законопроект направлен на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, то есть сначала комитет должен рассмотреть и решить, будет ли этот законопроект вынесен в зал Верховной Рады и будет ли возможность у народных депутатов Украины за него голосовать. Тем временем мы, конечно же, будем... Давайте сначала мы узнаем подробности насчет этого законопроекта, а потом мы вернемся к крымской реакции и к тому, собственно, а если наказание какое-то в соседней России за признание Крыма Украиной? То есть вот такая обратная ситуация, обратная история. Сейчас с нами на связи заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, представитель Украины в ПАСЕ и также одна из авторов вот законопроекта, о котором мы сейчас говорим, Мария Ионова, с нами на связи. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какие шансы и когда вообще рассмотрение комитетом этого законопроекта? То есть суть в том, что кто-то сказал, что Крым это Россия, например, да, или что Крым это не Украина уже, или отдельные части Луганско-Донецкой областей, которые являются оккупированным, кто-то скажет, что это вот, значит, какие-то самостоятельные части, и это уже не Украина. Только за эти слова уже, возможно, будет предусмотрено какое-то уголовное наказание. Правильно ли я понимаю?
Да, вы правильно понимаете, просто как бы статья именно 110-я, она усиливается, да, и мы говорим о том, что если кто-то именно умышленно не признает именно что Крым и город Севастополь, и Донецкая и Луганская области, которые сейчас временно оккупированы, то есть они не признают, что это территория Украины. Эта статья просто усиливается. И действительно, точно такое же наказание остается от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без. Но потому что именно вот такое умышленное невизнання, воно все ж таки має каратися. Мы сейчас с вами, к сожалению, скажем так, видим некоторые такие попытки не отстаивать территорию Украины, да, а немножко такие компромиссы, которые достаточно рискованные. Вы знаете, у нас, ну вот даже если мы возьмем ситуацию по политзаключенным в России, то, что мы сейчас возьмем преследование, то, что происходит в Крыму. Вы знаете, люди борются. А здесь, на территории Украины, там, в столице, с телеканалом или еще где-то, кто-то себе будет позволять говорить, что Крым это не Украина, но это просто очень несправедливо по отношению к тем людям, которые, первое, за проукраинскую позицию преследуются, уже сидят в тюрьмах и пропадают без вести и продолжают страдать. То есть идет борьба просто в логове врага, а тут кто-то из политиков может себе такое позволить.
Мария, а что значит умышленное? Что значит умышленное? То есть это и что, за что будут? За фразу, за какой-то пост или комментарий в соцсетях, например, за выступление публично или за разговор на лавочке. То есть вот это все как-то оговаривается в данном законопроекте?
Ну, во-первых, он не предусматривает именно тут, это именно касается то, что Криминального кодекса, mm-hmm. да, то есть мы, я думаю, что будем первое, я или завтра, или в четверг с утра будет комитет. И уже, как объявил глава парламента, что мы попытаемся успеть рассмотреть этот вопрос именно в четверг. Поэтому я думаю, что как раз будет обсуждение. Мы ждем обсуждения в профильном комитете, потому что все равно, вы знаете, это такая превентивная мера. К сожалению, очень многие страны, особенно вот постсоветского пространства, которые сейчас уже даже страны Европейского Союза, они тоже вот проходили, как говорится, такие волны, да, вот были такие спокусы, когда, скажем так, демократические президенты и правительства, которые там закладывали фундамент и экономического развития, ну, скажем так, конечно же, не все реформы, да, они были сладкими. И вот приходила такая динамика была, когда немножко, как говорится, возвращались вот там и коммунисты, если мы говорим про страны Балтии. Сейчас мы вот видим этот реванш, мы видим это такое поднятие головы и пророссийских политических сил. Поэтому нам надо ужесточить сейчас криминальный кодекс, потому что идет речь ведь о территории, о целостности страны. И речь идет о том, что ну, мы засуджуем слова там, русских или других политиков, которые не признают, что Крым – это Россия, да, ну там, что как бы аннексию, а сами же своих, как говорится, не будем привлекать к ответственности за то, что вот они могут себе позволить сказать. Потому что, к сожалению, в условиях вот такой гибридной войны, то, что касается гибридной, я имею в виду именно и информационной, нам необходимо усилять такие карательные, как говорится, меры, чтобы отвечали политики и люди за те слова, которые они говорят. То есть в зависимости от того, как, где, действительно, вот возвращаясь к вашему вопросу. То есть,
а все-таки это касается политиков, СМИ, публичной сферы, каких-то вот таких вот людей, которые влияют на массы, ну, если так можно сказать, да, там, не знаю, блогеров, журналистов и прочее. Или это может коснуться обычных людей, которые реально написали там пост, который увидели человек 20, или просто в магазине, или на остановке разговаривали и обронили фразу, что ну Крым же уже не Украина. То есть вот это вот как-то будет регламентироваться?
Нет, это уже слишком, да. Это все будет регламентироваться, то есть пока, то есть это начало, да. Пока мы именно усиливаем статью криминального кодекса. Потому что ну вот сейчас, особенно когда идет покупка массовая каналов пророссийским кумам Путина информационного пространства, это уже есть угроза. И поэтому, как говорится, в первую очередь, конечно же, это информационное пространство. Второе, это там государственные чиновники, да, то есть это обязательно, да, то есть это те, которые государственные служащие, у которых априори должна быть государственная позиция. Mm-hmm. Вот чтобы они не позволяли себе манипулировать mm-hmm. вот такими терминами, потому что термины, поверьте, имеют значение. Мы уже с этим столкнулись на протяжении 5 лет, уже идет война.
Да, Мария, я просто немного у нас времени, хочу, чтобы мы все рассказали нашим слушателям, поэтому я вас перебиваю, простите, да, но вот что дальше будет? Вот сейчас вы говорите, например, в четверг комитет рассмотрит это, реально, по вашим каким-то прогнозам, когда, возможно, этот законопроект будет вынесен в стены Верховной Рады именно на голосование?
Есть, в принципе, уже по статье 110, скажем так, когда идет там вынувачение, еще что, уже есть, как говорится, случаи, когда адвокаты или правозащитники не используют эту статью. Но ее надо усилить. Ее надо усилить, и поэтому мы как раз ее, как говорится, усилили. Mm-hmm. Мы сделали акцент на этом. То, что касается рассмотрения, но опять-таки, еще раз, или завтра, или в четверг утром в комитет, и, наверное, во вторую половину мы внесем порядок денный, может быть, скажем так, уже в четверг сможем рассмотреть. Или может быть, скликана позачерговая сессия парламента, то есть мы будем смотреть сейчас, как развивается. Mm-hmm. Сейчас главное вот завершить выборчий кодекс, а потом, конечно же, у нас есть очень важные такие приоритетные законопроекты, которые нам необходимо до конца каденции этого парламента, конечно же, принять.
Ваши планы, ваши планы понятны. Да. Спасибо вам огромное за эту информацию. Мы, безусловно, будем следить, потому что это касается Крыма очень сильно. Мария Ионова, народный депутат Украины, одна из авторов законопроекта об усилении вот статьи 110, это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Уголовного кодекса Украины, которую вот Мария рассказала, что нужно усилить. А с другой стороны, уже комментаторы просто в Ютьюбе требуют, что же вы расскажите о том, что же с другой стороны. Так вот, рассказываю. Мы обратили внимание на реакцию российского главы Крыма Сергея Аксенова, который отреагировал на эти новости из украинского парламента. И, собственно, он заявил, что это очень... Вот далее цитата, что это инициатива депутата Верховной Рады введения уголовной ответственности за непризнание Крыма частью Украины направлена на запугивание людей. Далее цитирую его. Это очень показательный факт. Большинство граждан Украины воспринимают российский статус полуострова как объективную реальность, которую Киев изменить не в состоянии. Об этом свидетельствует в том числе растущий турпоток в Крым с украинской территории. Новый законопроект направлен на запугивание людей. Конец цитаты, заявил Сергей Аксенов. Но вот что интересно, что в соседней России есть наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Это может быть штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы иного дохода, осужденного за период от 1 года до 2 лет. Либо это принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо же вообще лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности. И на самом деле получается так, что примеры таких дел уже есть в Крыму в том числе. С нами сейчас на связи наш следующий спикер. И мы говорим с Марком Фейгиным, российским адвокатом. Марк, приветствую вас.
Добрый вечер.
Смотрите, здесь зеркальная история. Вот Сергей Аксенов так отреагировал на инициативу украинских депутатов о том, чтобы усилить наказание за то, что кто-то скажет, Крым это Россия, например, или что Крым это не Украина. А в Крыму ведь уже есть случаи, вот как минимум два, может быть, если их больше есть, то вы добавите. Это история журналиста Крымреали Николая Семены, которого как раз ему дали условный срок в Крыму за эту фразу в его блогерском тексте, который он писал на страницах Крымреалии. И я напомню, что вот, например, 19 апреля 2016 года к нему в дом пришли с обыском, потом оказалось, что за ним следствие там полгода следило, какие-то, значит, в компьютере были жучки, и в сентябре 2017 года российский суд в Симферополе назначил Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года. Есть еще Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, и его, по сути, также за проукраинскую позицию непризнания юрисдикции России в Крыму в мае 2016 года против него возбудили уголовное дело, и формальным поводом стало интервью крымско-татарскому телеканалу АТР, да, и, собственно, его тоже обвинили в этих публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, но тут уже была другая ситуация, потому что ему дали срок не условный, а реальный, да, и на самом деле... Это был такой некий шок, да, потому что для 60-летнего человека, значит, дали, плюс там с болезнями, с каким-то списком, дали 2 года в колонии поселения. Вот конкретные примеры, которые требовали наши радиослушатели в комментариях, а что же вот такого? Как вы на эту ситуацию всю смотрите, да, и на самом деле, есть ли еще вот такие подобные случаи, то есть насколько это действенная статья о нарушении территориальной целостности на территории России и в аннексированном Крыму?
Значит, я поясню чуть-чуть для большей, так сказать, информированности слушателей. Это статья 280.1. Она из двух частей состоит. И вот как раз Умерова привлекали по второй части. Я был у него адвокатом. Эта статья предусматривает как раз призывы к нарушению территориальной целостности и по части второй с использованием интернета и СМИ. Это специальная оговорка. То есть, таким образом, в диспозиции этой статьи значит, вот этой второй части предполагается, ну, охват более широкой аудитории. То есть, ну, естественно, если вы на митинге сказали или с использованием СМИ интернета, есть некая дифференциация, соответственно, ответственность более серьезная за использование СМИ интернета. И вот ровно эту часть вторую Ильми Умерову инкриминировали по статье вот этой 280-й прим. Ну, действительно, ему выписали 2 года колонии-поселения. Это не колония обычная. Колония-поселения – это немного другое в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, более мягкое. Но даже когда они выносили срок, и если говорить конкретно об Умерове, они уже знали, что обменяют его на 2 оперативников ФСБ, которые были задержаны в Турции за участие в убийстве одного из чеченцев, и их обменяли, значит, по договоренности Путина и Эрдогана. Вот я хочу сказать, что практика применения вот этой 280-й прим статьи в России, она, нельзя сказать, что обширная, но она есть. Она не только в Крыму применялась по отношению к проукраинским активистам, ну, в частности, крымско-татарским или к журналисту Семене и так далее. Но и в Карелии был такой эпизод, так сказать, дело человека тоже осудили. На Урале было такое же дело, так сказать, сторонников Уральской республики и ряд других. Значит, ну, эта статья, кстати, была введена в Уголовный кодекс не слишком давно, но, в принципе, правоприменительная практика преследовала цель, чтобы не допустить вообще даже обсуждений, дискуссий тем о возможности нарушения территориальной целостности в Российской Федерации.
И, насколько я вижу из информации в интернете, может, поправите, что вообще эта статья в там, декабре 2013 года, а потом изменения были внесены вот уже в июле 2014 года.
Да, ужесточение в связи с событиями, собственно, связанными с Крымом, его оккупацией со стороны Российской Федерации, действительно ответственность усилили, и она, усиление этой ответственности, было связано именно с возможностью репрессий в отношении именно в Крыму. Это было важно, чтобы запугать, ну, какую-то часть жителей полуострова, которые настроены проукраински, признаются, тем не менее, несмотря на оккупацию Крым частью Украины, конечно, это должно было на них, ну, оказать такое демонстративное воздействие. Вот смотрите, что мы с вами будем делать, если вы будете, так сказать, публично призывать к возвращению Крыма Украине. Вот, когда мы говорим о неком параллелизме, то, смотрите, законодатель ведь всегда идет, либо опережая потребность социальных задач общества, либо, так сказать, вслед за ним. И если России не угрожал территориальный распад, ну, так же, как Крым, никто не захватывал в России какие-то территории. Скажем, проблема даже Чечни не та, уже 15 было лет тому назад, когда ужесточение произошло в 2014 году. Да, после последней войны, так сказать, второй войны в Чечне, в самом начале нулевых она закончилась. То для Крыма, то есть для Украины, это более остро актуальный вопрос. Потому что, ну, во-первых, оккупирована часть территории, именно Крым. Донбасс тоже нельзя считать территорией, которая фактически находится под контролем Киева. И поэтому введение этой статьи вызвано обстоятельствами политическими, которые сложились сейчас. И введение ее более обосновано, потому что угроза территориальной целостности Украины, она реальная. А для России это вопрос абсолютно отвлеченный, гипотетический. Представить себе, что кто-то, какая-то соседняя страна или иная, может претендовать на часть территории России, и есть реальные планы и реальная опасность распада российского государства, ну тогда бы можно было хоть о чем-то говорить. Потому что эти призывы, они, так сказать, должны быть направлены, ну, на какой-то круг лиц, которые могут обеспечить захват этих территорий, отторжение от России и так далее. Поэтому в России она носит исключительно репрессивный характер. В данном случае в Украине, конечно, ну, ситуация острая складывается, политическая, и ввиду итогов выборов, и вообще предстоящих выборов, и вот то, о чем сказала Ионова, того, что, значит, пропаганда в этом отношении усиливается именно соседней страны. Пророссийская пропаганда, прокремлевская пропаганда об отторжении территории Украины. И поэтому это носит некий защитительный характер. Хотя в обычных обстоятельствах, да, в принципе, может быть, такой потребности бы и не было. Эта дискуссия бы не влияла бы на перспективы того, что государство распадется, у него отторгнута территория. Но сейчас в состоянии войны. И поэтому, конечно, законодатель пытается обезопасить, ну, вот, собственно, территориальную целостность, суверенитет Украины, ее независимость путем введения таких уголовных санкций по подобного рода уголовным статьям.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Марк Фейгин, российский адвокат. Марк, у меня к вам еще такой вопрос, потому что вот российский глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал так, вот мол, что хотят запугивать людей, да, вот таким вот законопроектом. Мы только что с вами проговорили историю Ильми Умерова и Николая Семины. То есть там у Умерова и у Семины у них было что-то, кроме высказываний, что-то, что действительно могло бы угрожать. То есть я уже даже не беру то, что Крым это по международным законодательству и по украинскому законодательству это оккупированная часть, да, и аннексированная. А что вот было реально в вину, что вменяли этим людям, кроме каких-то вот слов, которые они сказали? Николай Семина написал эту фразу, Ильми Умеров произнес эту фразу в эфире телеканала. То есть насколько это соизмеримо вызывать в суд и тем более осуждать и даже давать срок колонии, поселения за вот такие вот действия?
Давайте я конкретно делу Умерова и прокомментирую, поскольку я там был адвокатом, главным защитником и так далее. Вы знаете, парадокс этого дела заключался в том, что Ильми Умеров произнес эту фразу в 16-м году в марте на канале АТР в Киеве. И произнес он ее на крымско-татарском языке. Понимаете, вот в чем особенность. И понять то, что он сказал, а сказал он достаточно невинную фразу о том, что надо давить на Россию, чтобы она вышла из Крыма и Донбасса. Вот так переводилась эта фраза. Но парадокс заключается в том, что, понимаете, если вы говорите это на крымско-татарском языке, понять это могут только носители языка, понимаете, которых, так сказать, ограниченный круг лиц. Mm-hmm. В этом была процессуальная mm-hmm. особенность.
Там были еще перевод был и прочее, да, то есть надо было еще действительно перевести эту фразу, и это все в суде так рассматривалось таким образом. Да, это действительно большая... Я прошу прощения, у нас просто время эфира заканчивается. Марк Фейгин был с нами на связи, российский адвокат, и действительно подробности этого дела можно услышать, посмотреть на сайте Крым Реалии и почитать, да, ну вот вам примеры, реальные примеры реальных историй, потому и странно, что Сергей Аксенов так вдруг завозмущался. С нами на связи Евгений Магда, украинский политолог и исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
А вот скажите мне, по вашему мнению, украинские такие усиления Уголовного кодекса в этом плане, да, что вот какое должно быть наказание за фразу, например, что Крым это Россия. То есть это какая-то ответная мера, это какая-то логичная история, по вашему мнению, да, или это, в принципе, уподобляет украинских парламентариев к и такой вот, такую вот меру, да, к какому-то вот российскому такому репрессивному, репрессивной истории в связи с тем, что в России наказывают за фразу, что Крым Украина, а в Украине теперь хотят еще сильнее, возможно, наказывать за фразу, что Крым Россия. То есть это одинаковые ситуации или нет?
Перше. Україна повинна всіляко нагадувати світові про те, що Крим анексовано і незаконно окуповано. Друге. Україна має право, як країна держава, у будь-який спосіб прийнятий міжнародним правом захищати свої інтереси і, відповідно, має право вносити відповідні зміни. Якщо ці зміни законодавці будуть вважатися якимось неналежними, то люди дійдуть, очевидно, до Європейського суду з прав людини і, ну, в разі винесення вироку. Це, швидше, я думаю, попереджувальний захід. Тобто, навіть зміни до кримінально-процесуального кодексу, вони не означатимуть, що вони завжди будуть застосовуватися в, ну, найбільшої міри. Тому я думаю, що Україна просто вчергове нагадує світові, що Крим – це Україна. Абсолютно правильно і абсолютно легітимно. Я не бачу в цьому жодних ані юридичних, ані моральних проблем, на відміну від тих дій, які вже на сьогоднішній момент провела Росія.
Угу. А как вы думаете, возможно ли, то есть ваш прогноз относительно того, проголосуют ли украинские парламентарии за такую историю, за то, чтобы усилить вот эту вот статью в Уголовном кодексе Украины за... И собственно, да, потому что вот Мария Ионова ранее включалась несколько минут тому назад в этот эфир и сказала, что, в принципе, в четверг будут рассматривать, возможно, даже так получится, что вынесут, да? И намного ли это вообще может повлиять, такое усиление статьи? То есть оно как-то что-то решит кардинально или, по сути, все останется как вот и сейчас?
Я дуже сподіваюся, що ухвалять, я дуже сподіваюся, що президент підпише, тому що це останній пленарний тиждень фактично 8-го парламентського скликання. І в мене є сумніви, що 9-те парламентське скликання щось подібне ухвалить. Але те, що це потрібно робити, сумнівів нема. І ну наскільки це, ну повірте, російська пропаганда може розповідати про те, що українські в'язниці будуть заповнені тими, хто буде говорити, що Крим це Росія. Але насправді це не так. Тобто це швидше попереджувальний захід, ніж якийсь 100% репресивний захід. Тому що ми розуміємо, що Україна, наголошую, має захищати власні інтереси.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи вот Евгений Магда, украинский политолог и исполнительный директор Института мировой политики. И таким образом он...